Когда Николай увидел Михаила Виктора, то решил, что убьет его. На самом деле в этом не было никакой необходимости, но возможность была слишком соблазнительной. Благодаря какой-то счастливой случайности командир взвода Д успел выжить. Честь, которую он не заслуживал. Мы еще обдумаем это. Николай чувствовал себя хорошо. На данный момент он перевыполнил список своих планов, и остальная часть его путешествия по канализации прошла без инцидентов. Следующей целью Зиновьева была больница, куда он доберется достаточно быстро, если использует для этого трамвай, стоящий в Лонсдейл-ярде. У него было более чем достаточно времени, чтобы расслабиться ненадолго, сделать перерыв в своей погоне. То, что он увидел Михаила на другой стороне улицы, когда выбрался назад в город на крышу одного из зданий «Амбреллы», место очень удачного для снайперского гнезда, походило на невероятно приятный сюрприз, подаренный высшими силами. Михаил никогда не узнал бы, что его убило. Командир взвода находился внизу, за двумя магазинами. Он прислонился спиной к стене разрушенного дома и перезаряжал магазин своей винтовки. Фонарь, в мерцании яркого луча которого беспорядочно двигались ночные насекомые, четко освещал его позицию и не давал Михаилу увидеть его убийцу. «Ну что же, нельзя хотеть всего и сразу. Сама его смерть меня достаточно порадует». Николай улыбнулся и поднял М-16, смакуя момент. Прохладный ночной бриз взъерошил его волосы. Он присматривался к своей жертве, разочарованно отметив, что так и не увидел ужаса на лице Михаила. «Выстрелить в голову? Нет, ведь существовала вероятность, что Михаил был инфицирован, и Николай не хотел пропустить его воскрешение в этом случае. К тому же у него оставалось достаточно времени для наблюдения». Николай перевел прицел ниже, рассматривая одну из коленных чашечек Михаила. «Да, это будет очень больно. Но у Михаила все еще остались бы руки, и, вероятно, он начал бы палить вслепую в темноту. Николай не хотел рисковать, ведь можно было поймать шальную пулю». Михаил закончил возиться с винтовкой и оглядывался вокруг, как будто бы прикидывая следующий шаг. Николай прицелился и спустил курок. Этот единственный выстрел очень обрадовал Зиновьева, у него даже перехватило дыхание. И вдруг Михаил зашел за угол здания и растворился в ночной темноте. Николай услышал только затихающий хруст гравия и с огорчением стиснул зубы. Он хотел увидеть, как Михаил согнется пополам и будет страдать от болезненной и, возможно, смертельной раны. Казалось, что рефлексы Михаила не были столь убогими, как он считал. «Получается, он умрет где-то в темноте, и я не смогу этого увидеть. Что же это за невезуха, черт побери? Как будто мне больше не на что потратить время, кроме как таскаться в его поисках». Задуманное не удалось. Михаил, кажется, получил легкое ранение, а Николай хотел видеть, как он умрет. Найти след крови и выследить его заняло бы несколько минут, даже ребенок мог бы сделать это. Николай улыбнулся, приняв решение. «А когда я найду его, то могу предложить ему свою помощь и сыграть заботливого товарища. Кто же это тебя так, Михаил? Давай я тебе помогу». Он развернулся и поспешил к ступенькам, представив лицо Михаила, когда он поймет, кто ответственен за его проблемы, и когда осознает свою собственную ошибку как лидера и как мужчины. Николай обрадовался тому, как же интересно все могло для него сложиться. Эта ночь показалась ему лучшей в жизни. Когда их разговор закончился, Телефонная линия отключилась. Карлос прошел к одному из столиков и присел на диванчик. Все его мысли вертелись вокруг сказанного ему Трентом. Если все, что сказал Трент, было правдой, а Карлос предполагал, что так оно и было, тогда Амбрелла была ответственной за многое. «Зачем вы все мне это рассказали?» — спросил Карлос в конце разговора. Голова шла кругом. «Почему мне?» «Поскольку я ознакомлен с вашими достижениями», — ответил Трент. «Карлос Оливейра, солдат удачи. В отличие от других работающих на криминал и угнетателей, вы выступали раньше только на стороне тех, кого считали правыми. В своем послужном списке вы также дважды рисковали жизнью, выполняя заказы на убийство, и оба раза успешно. Вашими целями были наркобарон-деспот и продюсер детской порнографии, если мне не изменяет память. И вы никогда не причиняли вреда гражданскому населению, ни единого раза. Амбрелла совершает нечто чрезвычайно ужасное, мистер Оливейра, и вы именно тот человек, который должен принять участие в том, чтобы остановить их». Согласно Тренту, Т-вирус или G-вирус, разработанные Амбреллой, использовались ею для создания и использования монстров, являющихся живым оружием. Когда люди подвергались воздействию этого вируса, они заражались каннибальской болезнью. Еще Трент рассказал, что руководство UBCS знало, куда отправляет своих людей, и, вероятно, сделало это в рамках проводимого эксперимента. «У Амбреллы везде есть глаза и уши», — сказал Трент. «Как я говорил ранее, будьте осторожны даже с теми, кому доверяете. На самом деле никто не безопасен». Карлос резко встал из-за стола и пошел в направлении кухни, погруженный в размышления. Трент не стал говорить о своих собственных мотивах действовать против Амбреллы, хоть у Карлоса и сложилось впечатление, что Трент также работал на Амбреллу в каком-то роде. Это объясняло бы, почему он был настолько скрытен. Трент был осторожен, прикрывал свою спину. Но откуда он столько знал? Вещи, о которых он рассказал мне... Изложенные факты путались. Некоторые из них казались полностью несвязанными, как, например, о том, что в морозильной камере холодильника под рестораном лежал декоративный зеленый камень, выглядящий как драгоценный. Трент рассказал, что это был один камень из пары, но почему-то не сообщил, где находится второй из этой пары и почему любой из этих камней был важен. «Просто убедитесь, что они в конце концов окажутся вместе», — сказал Трент так, будто бы Карлос собирался искать второй камень. «Когда вы выясните, где находится синий, то поймете смысл». Трент также сказал ему, что у Амбреллы на заброшенном заводе по очистке воды на северо-западе от города располагались два вертолета, хоть этот секрет пока и выглядел бесполезным. Возможно, самой полезной информацией из всего сказанного Трентом являлось то, что в городской больнице работали над вакциной. И хотя она вроде бы не была еще синтезирована, там, тем не менее, находился единственный готовый образец. «Образец может пригодиться, но учтите, что больница не просуществует долго», добавил он, вновь заставляя Карлоса удивиться, откуда у Трента так много информации. Что может случиться с больницей? И откуда Трент знает это? Казалось, Трент считал выживание Карлоса весьма важным. Он был убежден в том, что Оливейра собирался стать существенным звеном в борьбе с Амбреллой. Но сам Карлос все еще не был уверен, почему он должен присоединяться к Тренту и что ему делать, даже если бы он сам этого захотел. В настоящее время единственное, чего хотел Карлос, так это убраться из города. Но с какой бы целью Трент не предоставил информацию, Карлос был благодарен за помощь. Хотя намного лучше было бы все-таки получить ключи к бронетранспортеру и уехать. Или какой-нибудь спрей от монстров. Карлос стоял в кухонном помещении и смотрел на выглядящую тяжелой крышку, которая закрывала, по-видимому, подвальную лестницу. Трент сказал ему, что в башне с часами, недалеко от больницы, должно было находиться много оружия. Эта информация, так же, как и информация о вертолетах Амбреллы на севере от башни и больницы, являлась полезной. Но почему, черт побери, он позволил мне прибыть сюда вообще, если я настолько важен? Ведь он же останавливал меня по пути к полевому офису и не предупредил. Многое из этого не имело смысла, и Карлос был готов поспорить на чертову кучу денег, что Трент не сказал ему всего. У Оливейры не было выбора, кроме как довериться незнакомцу. Но он собирался быть очень осторожным, если его жизнь зависела от этой информации. Карлос присел рядом со спуском в подвал, взялся за ручку на крышке люка и потянул. Было тяжело, но он справился с люком, наклоняясь назад и напрягая мышцы ног. Если только повара не были богатырями, наверняка лом для открывания крышки должен был находиться где-то рядом. Карлос взглянул вниз. Парадная дверь в ресторан открылась и закрылась. Карлос аккуратно и тихо положил крышку на пол и развернулся, не распрямляясь, нацелив М-16 на вход в ресторанный зал. Оливейра не думал, что зомби соображали достаточно, чтобы открыть двери. Но он не знал, на что были способны монстры, или кто-то еще, кроме них, мог блуждать по городским улицам. Медленные, осторожные шаги продвигались к кухне. Карлос затаил дыхание, вспомнив о Тренте, внезапно задумавшись, не мог ли тот его попросту подставить. И последнее, что он ожидал увидеть, был револьвер калибра 357. Появившийся из-за угла, который держала симпатичная молодая девушка с невероятно серьезным выражением лица. Она возникла в поле зрения Карлоса и, пригнувшись, взяла его на мушку, прежде чем он успел моргнуть. За секунду они пристально осмотрели друг друга, не двигаясь с места, и Карлос увидел в глазах женщины, что она без колебания выстрелит в него, если сочтет это необходимым. Он чувствовал себя примерно так же и решил, что для разрядки обстановки неплохо было бы представиться. «Меня зовут Карлос, я вовсе не зомби, не волнуйся». Девушка изучала его еще секунду, затем медленно кивнула и опустила револьвер. Карлос снял палец со спускового крючка и в свою очередь опустил винтовку, стараясь не делать резких движений. «Джилл Валентайн», — произнесла она, и собиралась сказать что-то еще, но дверь черного хода в ресторан была выбита, и громоподобный, гортанный, нечеловеческий голос заставил волосы на затылке Карлоса встать дыбом. «Старс!» Вопль эхом отозвался по всему ресторану, и гигантские шаги неотвратимо загромыхали в их направлении.